Я никогда не имел телевизора. Один старец сказал мне, ну это же настоящий сатана в доме, отнимающий все время. Но это прежде всего и самое, может быть, как говорят, безобидное. Ну, а есть и более страшные вещи, смотря что ты смотришь. Ну вот так случилось все-таки, что я посмотрел телевизор. Представляете? Не знаю теперь, кому идти каяться. Но почему посмотрел телевизор? Сказали мне, что в 23 часа по московскому времени по программе Первого телеканала будет фильм о Матроне Московской. Ну, и я давно слышу, что она есть, и что там много людей туда приходит, и мне было интересно послушать и посмотреть, что там такое. Я примерно полчаса так смотрел. Ну, и мне было очень интересно, насколько это совпадает с тем мнением, которое у меня, правда, априорно сложилось. Априорно, то есть, вы помните, вы все философию проходили и знаете, что это такое, что за термин. Он говорит, то есть, до опыта, так, чисто умозрительно. Мне казалось, что люди приходят к различным святыням, разным святыням, там, мощам, иконам, другим реликвиям. Приходят в основном верующие люди, не только в основном, а почти 100% приходят за тем, чтобы здесь, обращаясь к тому или иному святому, этому образу даже, получить какие-то благодеяния, какое-то избавление от различных бед, болезней, случайностей. Вот так. Таково было мое априорное мнение. И вдруг здесь я в течение получаса упорно сидел и смотрел в этот экран, а экран на меня смотрел. Потому что, вы знаете, такой был интересный диалог, мысленный, да. Там рассказывалось об очень многих случаях, которые связаны с исцелениями людей от различных болезней. Причем в этом фильме присутствовал и, следовательно, был участником этого фильма один священно-инок, вот так я скажу, не называя его уровня, потому что священно-иноком может быть и иеромонах, и игумен, и архимандрит, и даже выше, конечно, может быть, да. Священно-инок, который, кстати, написал ее житие, как оказалось, как он сказал там, да. И вот я посмотрел и был не то что удивлен, а в общем-то, я другого не ожидал. 100% все то, о чем там говорилось, все случаи, эти все до одного, были связаны с чем? С избавлением от каких-то, в основном, болезней. Болезней и неприятностей. Все, 100%. Не было ни одного случая, чтобы кто-то из... Ну, хотя бы здесь рассказал перед камерой, там, или рассказал о том, чтобы он молился, например, об избавлении от тщеславия, например, или от зависти, или от гордости, от чего-либо. Таких случаев не было. Но это то, что мне и казалось, что в основном наш народ, ну, я думаю, не только наш, просто наш, потому что мы здесь живем. Я думаю, та же самая ситуация и в других, я бы сказал, церквах, народах и странах. В общем, мы живем только целеустремленно, да, только в одном, так сказать, направлении. И живем только этим. Исключительно, 100%. Правда, я делаю скидку, что, может быть, это светский был телеканал, это был первый канал. Может быть, поэтому, но я спрашивал так кого-то, но это уже не полная статистика, конечно, что обращаются именно к этим святыням только по такой причине. Любопытен другой факт, что, например, на крещении за святой водой стоят даже люди, которые в храме никогда в жизни не бывают, кроме когда стоят за святой водой или когда светят куличи. Вот. Что много людей приходит и таких. Так сказать, к чему я все это говорю? Вот к нашему пониманию христианства. Как мы воспринимаем, то есть мы, я не говорю, что и мы тоже, но в основной своей массе, как народ воспринимает христианство. Это как некое средство, если хотите, уже мистического порядка средство помощи в нашей земной и, к сожалению, и только земной жизни. Вот это и только – это самое, конечно, убийственное. Это самое, так сказать, тяжелое. И не надо думать, что, мол, это какое-то исключение. Напротив, подавляющее большинство людей именно так воспринимает христианство. Недаром даже наша народная пословица очень хорошо выразила эту мысль в таких словах: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Очень точно сказано. Вот это понимание христианства как некоего мистического средства, которое нам помогает в нашей земной жизни и ограничивается только этим, это огромнейшая беда. Беда, в результате которой человек может прожить всю жизнь, долгую жизнь, очень долгую жизнь, постоянно ходить в церковь, постоянно исполнять все внешние церковные предписания и обряды, и в результате, вот это уже я делюсь своим личным духовным опытом, да, когда встают и задают вопрос, почему вот я, и называю сколько, десятков лет хожу в церковь, и я никаких изменений в своей жизни не заметила. Конечно. Какие можно изменения? Исаак Сирин пишет о тех, кто обращается к Богу с просьбой о наших земных проблемах, не знаю, как обращаются, но он, по крайней мере, пишет, что те, кто обращается к Богу с земными нашими проблемами, он уподобляет этих людей тому человеку, который добился приема у царя и, представ перед ним, запросил у него гноя. Вот что сделает царь с этим человеком? Он не отвечает на этот вопрос. Это вопрос, не требующий ответа. И так ясно. Добился приема у царя. Мы даже не представляем, какое огромное благо имеет каждый религиозный человек, что он может непосредственно обратиться к самому царю. В земной жизни такое встретить очень непросто, очень трудно. Может, когда-то, в какие-то времена, когда народы были очень маленькие, может быть, когда цари вели себя проще, это и возможно было, но не потом. К чему говорю об этом, что одна из проблем духовной жизни, которая является чрезвычайно важной, серьезной и в высшей степени ответственной, это проблема, связанная с таким фактом, который сам по себе не вызывает никаких ни сомнений, ни удивлений, ни недоразумений, ни отрицания, с фактом чудес. Да, если есть Бог, значит, конечно, есть чудо. Я помню, когда как-то один возмущался все, что как это такой кит мог проглотить Иону? У него же горлышко маленькое, он понял кита именно кит, забыв, что кашалот может и целую лодку проглотить. Да. Как это библейский кит? На что пришлось ему ответить, что если есть Бог, то и Иона смог бы кита проглотить. Ибо как только мы сказали, что есть Бог, значит, возможно, явление, которое превосходит наш уровень опыта. уровень вот тех законов, которые, как мы их понимаем, как мы воспринимаем в своем падшем греховном состоянии. Уровень совсем там другой. И все возможно, если есть Бог. Поэтому говорить о чуде, как о явлении, которое может вызывать какое-то недоумение, тем более отрицание, просто странно. Надо спрашивать не о том, как это могло быть. Слышите, кстати, пригодится. Не вздумайте отвечать и объяснять, как это могло быть. Ответ очень простой. Если есть Бог, все возможно. А что все? Все то, что нам неизвестно. Нам неизвестны законы того духовного мира, законы действий Божии, законы отношений Бога к человеку. Нам это все неизвестно. И поэтому, если есть Бог, то все возможно то, о чем мы можем найти в авторитетных священных писаниях. Я говорю, авторитетных – это каких? В священном писании, прежде всего, и во многих житиях. Почему я говорю, что во многих, а не во всех? Я помню, как-то прочитал у отца Серафима Роуза. Он решил как-то заняться исследованием, исследование писаний житий святых, правда, Западной Церкви. И он писал затем с разочарованием, большим разочарованием, что, оказывается, на основании ничтожного сообщения в документах создавалось огромнейшее житие, которое создавалось каким образом? Просто тот, кто брался за это, так сказать, приписывал ему свои диалоги, свои идеи, свои мысли, приписывал, может быть, с целью положительной, очень, очень положительной целью, научение этих людей, но на самом деле, будучи сам очень невысокого, ну, даже интеллектуального уровня, столько туда прибавлял всяких вещей, которые, конечно, выходили за уже границы, ну, я бы сказал, ну, разумности, что ли. И он с разочарованием писал, что как жалко, что все это сделали, как этим подчас подрывается для людей, которые еще вне христианства или которые хотят узнать христианство, которые стремятся только к этому, как подрывается часто авторитет, авторитет даже церкви, этих писаний. Когда вдруг отрубили голову, он берет ее под мышку и там восходит на голову, на гору, и там, значит упокоивается. Да, ну, это в качестве примера. Вопрос еще носит и более глубокий характер. Да, действительно, если есть Бог, чудо естественно. Просто оно естественно. Однако есть очень большое «но». Но связано с чем? С состоянием человека. Например, если мы у святых отцов найдем строжайшие предупреждения не искать чудес, не искать чудес, не стремиться к чудесам, даже бояться этого, насколько это возможно. А почему? Почему? Они это объясняли, почему. Человек, у которого есть хотя бы маленькая частичка уже приобщения действительно христианской жизни, он понимает, что он недостоин этого. Недостоин этого. Если уж это помимо его искания случится, это вопрос другой. Они пишут, человек чувствует себя недостойным даже предстать на молитву и обратиться к нему, царю царей, а уж тем более искать чудо. И поэтому, тем не менее, мы видим, что происходит. Потрясающее искание чудес. Потрясающее просто. Вы, наверное, обратили внимание вот эти последние события, когда привозили святыни там Сафоны, что происходило в нашем народе. Что происходит? Рядом же частица была, частица, например, пояса Богоматери. Ноль внимания. Почти пол черепа апостола Андрея Первозванного хранится, по-моему, в Челябинске, кажется. Ноль внимания. То есть, понимаете, и вдруг здесь, когда привезли Сафона, все ринулись. Что это? Можно, конечно, как некоторые думают, что это верх благочестия, что это сила веры. Так святые предупреждают. Вера, но какая? И бесы веруют, но что-то их эта вера не спасает. Совсем не спасает эта вера. Вера в то, что здесь может произойти чудо, а именно этого и ищут, и это вера. Какой она является? Что она дает интересно человеку? Мы имеем доступ к самому Богу. И насколько мы прибегаем к Нему? Нет, здесь, оказывается, нет. Здесь совсем ударение сделано на другом моменте. Да, что именно прикосновение вот к этой святыне меня исцелит. Мне даст вот то-то, что я хочу. Был только недавно вот разговор, совсем недавно был, когда одна женщина говорит, что мне делать. Да, вот очень один неприятный там человек, очень неприятный, который приносит, в общем, ну, расстройство и так далее. И вот что делать и как избавиться? Я молю Бога, чтобы Бог избавил меня от этого человека и так далее. И говорит, и ничего, и никакого сдвига нет. Не избавляет Бог, вот и все. И что делать, да. И вот ей ответили ей, что вы неправильно молитесь. Вы ищете чудо, что Бог, не зная того, полезно вам это или нет, вы не знаете же. Он вам приносит постоянные расстройства и неприятности. Вы же не знаете, полезно вам это или вредно. Знаете ли вы? Нет. Так почему вы молитесь, чтобы избавил Бог? Не лучше ли? Не лучше ли сказать, Господи, помилуй, ты знаешь, что мне полезно. Знаешь, ты помилуй. Да будет твоя воля, а не моя. Вот в этом искании, всякого чуда, сверхъестественных воздействий, это одно из просто искушений для, кажется, верующего человека, который верит, что есть Бог, верит, что возможны чудеса, верит, что возможна исцеляющая сила, которая присутствует в святынях, и в то же время здесь присутствует, видите, какой элемент, в то же время какой-то веры в предметность многих явлений, что сами предметы, сами как бы по себе это могут сотворить. Искание вот этого чудесного, искание чудес. Кстати, это является, это рассматривается как одно из состояний прелестного состояния человека, то есть что значит прелестного? Ну, заблуждающегося, то есть непонимающего, то есть ошибающегося и исходящего из своих, так сказать, ну, каких-то просто потребностей чисто земного порядка. Вот еще более серьезным является, когда человек начинает искать уже мистических состояний. Здесь уже вообще беда. И помните, когда мы с вами говорили о различных видах молитвы, как и о молитве в целом, о ее истоках и ее цели, то мы с вами как раз видели рекомендации, то есть не то, что рекомендации, а советы, такие твердые советы святых отцов, ничего в молитве не просить. В молитве ничего не просить, кроме одного – Господи, помилуй. Ни в коем случае не просить никаких благодатных состояний, уж тем более никаких чудесных явлений, никаких даже земных изменений. Господи, помилуй, да будет Твоя воля. Это очень важно. Когда же человек начинает искать состояний, каких-то благодатных состояний, то это первый признак уже глубокого заблуждения человека. Или то, что на языке аскетическом именуется прелестью. Помните, мы с вами говорили, человек, который тонет, не ищет и не просит быстрее меня на пир, на какой-нибудь, на роскошный прием. Он просит спасти его жизнь, спасти его от гибели. Вот это называется истинным духовным состоянием человека, когда он, вспоминая о своих деяниях, особенно совершаемых не просто вне, вне не так много совершаем, а внутри себя, когда он, вспоминая об этом и понимая, что с ним происходит в результате, молится, молится об этом. Вот опасно это и искание явлений сверхъестественных каких-то благодатных даров. Еще более опасно, а может быть, также, не знаю, это попытка заглянуть в тот мир с помощью различных оккультных средств. Оккультизм, он, если хотите, почти всю историю человечества. Как только человек отпал от Бога, и имея, тем не менее, веру, веру в то, что существует этот мир сверхъестественный, уже возникла попытка проникнуть в тот мир, знаете, каким путем? То, что на славянском языке и в Евангелии на славянском языке употребляется слово «инуде». Ну, знаете, можно было перевести таким образом на русский язык. Законный ход – это в двери, а инуди – то есть через забор, то есть вор. Как делает вор, как мошенник. Он инуди пытается проникнуть туда, в этот сверхъестественный мир. И, соответственно, получает, как мне говорили не так давно, что, например, в Китае существует закон, по которому, если вдруг незваный человек появился на территории вашего, ну, дома или тут окружающий какой-то участок появился, вы имеете полное право его убить. Убить. Не что-нибудь там сделать, а убить. И это вполне ваше законное дело. Видите даже какие? До чего это инуди уже, оказывается, может довести, до каких законов. Да, и действительно, и опыт показывает, что вот эта попытка проникновения в тот мир инуди, то есть незаконным путем, приводит человека к общению в том мире не с Богом, не с истиной, не со святыней, а с дьяволом и его слугами. Очень многие люди, которые занимались, например, спиритизмом, это уже говорит статистика, очень многие кончали сумасшествием или самоубийством. Спиритизм – это как раз попытка вот выявить, знаете, крутить там что-то такое дело, гадать на тарелках или на чем, на зеркалах и так далее. Когда вам открывается, является кто-то и говорит вам, кто ваш враг, да, кто ваш друг, или что там будет, или что где-то происходит, да. В общем, опытные люди прямо говорят, что это бесовское дело, и человек здесь входит в контакт с этими духами. И предупреждают, лучше не входите в контакт с бандитами, поскольку это может для вас окончиться плачевно. Вот это искание... Это любопытство проникнуть в тот мир, как уже высшая ступень, можно сказать, искажения нашего душевного состояния. Но так же, как и искание вообще чудес, как таковых, для человека является опасным состоянием. Святые отцы предупреждают об этом. Это факт просто и больше ничего. Слышите? О, если бы народ бы знал, что искание чудес – это опасно. Если бы знал, и если бы он знал, что это искание чудес приводит как раз к отрицательным результатам, а не к положительным. Кстати, скажут, а как же? Вот бывают же такие же чудеса. Ой, Иоанн Кассиан Римлянин как хорошо сказал об этом. Многие, развращенные умом, и совершенно отрекшиеся от веры, я вам цитирую его просто, подлинные слова, они на меня произвели очень сильное впечатление. и отрекшись от веры, совершают именем Господа Иисуса Христа знамения и чудеса. Возникает вопрос, как же такое-то можно? Развращенные умом и отрекшись от веры и именем Христа совершают чудеса. Я не знаю, мы можем с вами подумать об этом, как объяснить это явление, но это само по себе явление чрезвычайно интересно. И как объяснить? Мне представляется это таким образом, что вот эти, кто это делает? Например, это всякие колдуны, колдуни, у которых вы зайдете, у них иконы, пожалуйста, висят, которые могут прочитать молитву какую-нибудь перед сеансом. Как это понять? Камень, кажется, связано все со Христом, с церковью, со святынями и святыми. И иногда действительно бывают какие-то действительно исцеления или какие-то события чрезвычайного характера. Как это понять? Мне кажется, что здесь, возможно, происходит то, что все эти обращения этих колдунов или чародеев, кажется, чтение молитв и обращение кажется к иконам, а иногда даже они посылают и причащаться, слышите, причащаться посылают, все это является на самом деле кощунственным актом. Кощунственным. Потому что если при искреннем обращении к Богу не требуется никаких их колдовских мер, никаких, достаточно обращения к Богу, достаточно искреннее покаяние и причащение. А здесь нет. Это, оказывается, все это только условие, при котором их колдовские, магические действия могут оказаться действенными. Слышите? Просто, оказывается, все это совершается в кощунственном плане. И в таком случае очень возможны и то, что мы бы назвали чудом. Вспомните эпизод из Библии, когда Моисей творил чудеса перед лицом фараона, и те же самые чудеса, слышите, помните, почти все, сотворили жрецы языческие. Если мы верим, что Моисей это творил действительно Божию силою, то какой же силой творили эти жрецы? Мы входим в такой мир, мир особый, законы которого нам неизвестны, но которые по своим внешним проявлениям, я обращаю внимание, по своим внешним результатам могут совпадать, приносить, оказывается, одни и те же результаты. Но если когда это совершается по действительно действию Божию, результаты бывают благие, последствия. И наоборот, когда они совершаются противоположной силой, приносят вред человеку, еще большее заблуждение и вводят его в еще большую погибель. Вот это искание чудес. Это легковерность, с которой люди обращаются ко всякого рода даже святыням. Представляете? Обращаются к святыням, кажется. Но с каким, поймите, пожалуйста, но с каким духовным состоянием? Вспомните, что апостол Павел, и о чем говорит Евангелие даже. Иуда на Тайной вечере принял, Иоанн Златоуст говорит, тело и кровь Христовы. Принял. И что вошло в него с этим? Сатана. Вы слышите? Величайшие святыни, которые есть на земле. Кстати, прошу обратить ваше внимание. Нет большей святыни на земле, чем святые тайны. То есть причастие. Нет большей. Как мы верим в это? Поняли? Я сейчас пойду к дарам волхвов, а причастие потом, лет через 10 причащусь. Ну, неважно, когда. Вы слышите, какой уровень веры? Христос говорит, апостолы говорят, церковь говорит, все, предел, возможный предел на земле святыни, выше которого просто нет. Это причащение святых Христовых тайн. И в моем сознании какое место они занимают перед лицом других, не буду называть каких святынь. Подумайте только, вы только подумайте, в каком состоянии находится наша вера, то есть наше понимание, я говорю, о нашем разуме, разуме даже. Подумайте только, что мы делаем. Причащение, совершаемое с покаянием, со смирением, с осознанием своей греховности, с верою, это же величайшее лекарство, которое только может быть на земле. Слышите? Нет большего. Никакие святыни другие не могут даже рядом стоять с этим. Никакие мощи, никакие иконы, никакие прочие реликвии. Понимаем мы это или нет? Нет, не понимаем. Не понимаем. Причем эти величайшие святыни где? В любом храме, в котором совершена литургия. Я могу приступить к этим, к этой величайшей святыне. Ну и что? Слышите? Какова вера наша? До какого состояния мы дошли? Кто виноват в этом, скажите? Кто? Профессора и священники, священнослужители, которые не объясняем людям. Вот где сокровище, в котором можем получить исцеление. И это факт, кстати. Кстати, скажу вам, что это очень большое количество фактов. Люди, которые пережили на себе, исцелялись от тягчайших болезней, начав только искренне со всей силой. У меня недавно был случай, причем случай вот абсолютно достоверный, когда что началось твориться в одной семье, да, со всякими там явлениями, знаками, на теле, что творилось, и кресты, и просто буквально не знали, буквально, что делать. Так, отец и сын, это ужасно, что творилось. Ну и один человек им дал совет. Дал совет, что начните, начните самым серьезным образом. Вот. И они начали. Начали, знаете, я не помню, в неделю раз или два, или три они причащались. Приезжали на раннюю в Лавру из Москвы, это в Москве был случай. И это у них продолжалось в течение нескольких месяцев. Вы знаете что? Произошло полное исцеление. Полное исцеление. Я потом спрашиваю человека, который знает, ну а как сейчас? Он говорит, как сейчас? Они в церковь не ходят. Я говорю, ты их спросил? Он говорит, спрашивал. Я говорю, ну, некуда. 10 же исцелилось, а где же 9? Помните Евангелие? 10 исцелилось. Почему же один только прокаженный пришел и возблагодарил Христа? А 9 где? Но это ладно, это другая сторона. Сейчас я о чем говорю? Что оказывается, скажу, достойные, то есть правильные. Недостойно мое, когда мой нос к потолку прилипает. Я не об этом говорю. Слово церковное «достойно» означает вовсе не ощущение своего достоинства. Да избавит Бог! Достойно причащается только тот, кто понимает, насколько он недостоин. Видишь, какой, кстати, замечательный, что в церковный термин, как он совсем другой смысл имеет. И чем более я ощущаю свое недостоинство, тем более я доказываю, достоин. Что значит достоин? То есть большей пользою я причащаюсь, большей возможность есть при общении к Христу. Слышите, мера какая? Мерою смирения измеряется мера получения благодати Божией. Слышите, какое дело? Так вот, оказывается, она величайшая святыня. Вот об этом надо говорить. Ну, пожалуйста, говорите. Вы же проповеди же говорите. Ну, скажите этим всем людям, которые стоят часами по 10-15 и сутки, целые стоят, часами, чтобы на мгновение только кивнуть головой. И забыли. Представьте себе, тут золото лежит все, драгоценные камни, а тут что? Стекляшечки, красивые, блестящие. Итак, что вы? Что предпочитаете? Ну, конечно, стекляшечки, они же красивые. Ясно, что мы предпочитаем. Мы же умные. Мы же не какие-нибудь. Тем более, смотря откуда привезены. Вы извините за такое сравнение, но вы сами понимаете, что перед лицом того, когда он говорит, это тело и кровь Христа, что это сам Христос, так попробуйте, можно рядом что-нибудь, кого-нибудь или что-нибудь поставить? Ну, конечно, нет. Это же понятно. Поэтому я говорю такой, привожу и образ. Вот какова наша вера, какая беда. И потом мы хотим, а почему я 50 лет хожу в церкви, вот никаких изменений не чувствую? Матушка, и не почувствуешь, хоть 500 лет будешь жить. Не в того Бога веришь ты. Вот почему. В Бога, в Христа не верим. А верим во что-то совершенно другое. Так вот, в отношении чудес. Очень любопытно, что отцы древности и дальше, и до нашего времени почему-то предупреждали с особой силой от веры, от легкомысленного, я бы сказал, отношения к чудесам и искания чудес. Кажется, странное дело. Если Бог, то и чудо. Предупреждали. Почему? Искажается внутреннее состояние души, души человека искажается. Он ищет не исцеление от страстей, а вот что будет, совершение каких-то изменений вот в этой моей, если хотите, внешней жизни. И вот святитель Игнатий Брянчанинов, о котором я вам упоминаю часто, который фактически переложил святоотеческое учение о спасении, о духовной жизни, святоотеческое, слышите, все святоотеческое, насколько ему было доступно, а ему, я вам скажу, было действительно доступно. Да. Он знал древнегреческий язык, он знал латинский язык, он читал в подлинниках многое, он даже переводил Исаака Сирина сам, правда, с греческого языка. Так он, который самым внимательным образом изучал святоотеческое наследие, писал следующее. С течением времени, с постепенным ослаблением христианства и повреждением нравственности, знаменоносные мужи умолялись. Первый пункт. Знаменоносные мужи. Кто такое? Это те действительно такие же люди, которые достигали такой чистоты, святости душевной, что это выражалось даже в их деяниях, в их облике, слышите? Даже в облике их выражалось это. Часто сам вид даже их уже поражал. Знаменоносные, которые совершали действительно знамения Божие, не потому что они хотели, а уже так... Они бежали даже от этого, но уже не могли, ибо Бог часто действовал через них уже и заставлял их почас совершать эти знамения. Знаменоносные мужи умолялись. Наконец, это святитель Игнатий пишет в середине XIX века. Наконец, они исчезли, иссякли окончательно. Вторая мысль. Как исчезли? А он сам? А другие, которые мы видим, смотрите, оптинские старцы, а Иоанн Кронштадтский. Появлялись после него, пожалуйста, после него. Как это он пишет? что наконец они исчезли окончательно, иссякли окончательно, о чем он пишет. Друзья мои, поймите, пожалуйста, вот в народе это не имеет, абсолютно не понимают простой вещи, что иное слово солнцу, иное луне, иное звездам, и звезда от звезды разоствует во славе. Не понимает абсолютно. У нас только черное или белое. Все. Святой – все. Праведник – все. Это просто беда. Иоанн Кронштадтский – праведник или нет? И сомнений нет. Но почитайте его дневник. Ну, почитайте, пожалуйста. И вы увидите, как этот праведник, как кается перед Богом. Опять я позавидовал. Опять я подчеславился, опять я разгневался. Разгневался на эту кухарку, которая что-то пересолила или пережарила, я не знаю. Позавидовал этому богослову, который сказал уж очень хорошо проповедь лучше меня. Разгневался на этих нищих, которые мне надоели, эти пьяницы, которые тут у меня облепили мою коляску. Воспочитайте, как он кается. О каких знаменоносных мужах пишет Игнатий Брянчанинов. Кто такой знаменоносные мужи? Ну, знаете, мы-то должны с вами знать. Это достигшие бесстрастия. Пимен Великий говорил, многие говорят о бесстрастии, но редкие достигают его. Только этим людям, достигшим бесстрастия, Бог даровал видение душ человеческих. Слышите? Он видел, что творится в душе человека, пришедшего к нему. Даровал почему? Им. Они могли это без вреда для себя видеть, эту душу, со всеми ее мерзостями, слышите? Страстями и мерзостями. Без вреда для себя, без осуждения этого человека, а с любовью к нему. Вот, оказывается, кто знаменоносные мужи-то. А у нас так, коли святой – все. Да вы знаете, это какая гармошка? Святые. Вот, от какой-нибудь вот единичек до огромнейшего пространства благодати Божией, чистоты души, которая была в них. Это же надо понимать. Итак, наконец, они иссякли окончательно. В другом месте он пишет, Богу духовных наставников нет, восклицательный знак. Кстати, это то же самое повторяет Феофан Затворник. То же самое повторяет. Уж оптинские старцы и говорить нечего. Восклицательный знак. Вот о ком пишет Бог вдохновенных. Поэтому тот же Игнатий пишет, это великое благо, это редкость. Редкое, он даже говорит, благо. Если вы встретите человека, который был также единодуховен, единоустремлен с вами, который бы хотя бы знал вот эти основы христианской веры и жизни, из которым можно было бы поделиться своим духовным состоянием. Это уже, говорит, редкость. Слышите? Это редкость. Если вы найдете такого человека в качестве духовника, это было бы великое благо. И дальше, что пишет он? Я обращаюсь к нему как действительно авторитету, настоящему авторитету. Между тем, человеке, вот видите, еще 19 век, пишет человеке, не люди, а человеке, конечно. Между тем, человеке, потеряв благоговение и уважение ко всему священному, потеряв смирение, признающие себя недостойным не только совершать знамения, но и видеть их, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Ну что вы, как это не видеть? чудеса. Да что вы, в музей Тулу полетим на самолете даже, чтобы посмотреть, как там некое подобие Богоматери, некая светящаяся фигура ходит по куполу. Да что угодно. А он пишет, и видеть их жаждут чудес более, нежели когда-либо. Человеки в упоении самомнением, самонадеянностью, невежеством стремятся неразборчиво, слышите, действительно неразборчиво, опрометчиво, смело ко всему чудесному, не отказываются сами быть участниками в совершении чудес, решаются на это, нисколько не задумываясь. Но это уже речь идет о некоторых духовниках. А вот то, что действительно неразборчиво, опрометчиво стремимся к этому, это сплошь и рядом. Это сплошь и рядом. Неразборчиво, не имея никаких подчас оснований, что это действительно святыня или нет, стремимся к этому, даже не рассуждая. И дальше он пишет. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес. Вот это интересно. Слышите? Почему должно открыться? Нет, я еще раз повторяю. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которой должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес. Почему ж так? Чтобы увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Мне кажется, эти слова как никогда точно выражает современное состояние массы, огромной массы людей. Огромной массы. Увлекаемся, ищем и находим поразительные и многочисленные ложные чудеса. В чем ложность чудес? Чем, по какому признаку можно говорить о ложности чудес или истинности? Потому какое состояние они приводят человека, это прежде всего. Из какого источника исходит обращение человека к этим святыням? Из какого? Одно дело обращаться, «Господи, помоги мне исцелиться от моих страстей», совсем другое – «Помоги мне, Господи, в том-то, в том-то и в том-то». Уровень, вы же понимаете, какой уровень? Что я прошу, гноя или ценностей? Вот эта вот его цитата, я вам скажу, просто поразительна. Она настолько современна, она настолько отвечает нашему времени, что просто невозможно ее переоценить. Действительно, вы знаете, открывается обширное зрелище многочисленных и поразительных, и прибавляет ложных чудес. Вы знаете, что уже нередко происходят случаи, когда человек исцеляется от каких-то внешних болезней, и погружается просто в беду, настоящую духовную беду. Я помню, как мне рассказали об одном старце, который отчитывал из Псково-Печерского монастыря. Какую-то женщину он исцелил, и потом за голову схватился. И говорят, что прекратил после этого полностью отчитку. Говорит, хотя до этого ее бес мучил, ее тело. Теперь же, что с ней стало? Говорит, бес замучил ее, дикими совершенно вещами развратными. Он в ужас просто пришел, что произошло. И говорят, что прекратил после этого. Ну, это тема отдельная, может быть, мы с вами поговорим об этом, потому что святые отцы об этом говорят очень строго, очень строго. И предупреждают, и Кассиан Римлянин даже пишет так, что мы не называем тех монахов истинными и святыми, которые пытаются путем вот этим, ну, он, слово отчиток он не знал, конечно, пытаясь, кажется, изгнать этих бесов, так пытаются показать свою святость перед людьми. И он очень строго говорит об этом. Ну, действительно, об этом надо поговорить, поскольку это постепенно входит все больше. Я вам говорил уже, что при Ватикане есть институт по изгнанию бесов, но очень хороший институт, я бы сказал, очень хороший. Там всего 2 месяца проходите практику, 2 или 3 месяца, и студент уже может научиться под руководством опытных. Да. Один из них, кстати, епископ замбийский, так и очень опытный. Сначала он женился там на ком-то, этот епископ, да, но потом он раскаялся, и теперь он занялся как раз вот этим отчитыванием. Ну, почему? Как, все как кстати, видите? Вообще, я вам скажу, это святые древние отцы, какие же они были, ой, подвязались десятки лет, чтобы в конце концов, может быть, какого-то одного человека исцелить от беснования. Одного! Я думаю, что если бы они увидели, как сейчас, лику, да ничего не надо. Знай молитвы, знай крапила, знай прочь, и все. И направо-налево. Целый институт, да, по изгнанию бесов. Но это что? Кстати, вы знаете, что, не знаю, мусульмане, по-моему, или от зависти к нам, или, может быть, им понравилось очень, но уже сейчас и у мусульман начинается отчитка. Уже они начинают отчитывать. Ну, еще бы. По крайней мере, может быть, для некоторых это хороший заработок, да. А может быть, действительно верят, я не знаю. Но уже да, эта практика уже есть. Вообще, я думаю, скоро мы все друг другу начнем отчитывать. Да. Да. В одном из писем святителя Игнатия, поэтому говоря о нашем народе, особенно склонного придавать значение вот этим внешним, я бы сказал, символам, предметам, знакам. Наш народ, ну, раскол из-за чего, помните же, произошел в 17 веке? В конце концов, и в основном, и по стороне именно обрядовой. Те так называемые старобрядцы строго стояли, держались за старину, как это было. Никон также упорно настаивал, что надо креститься 3 перстами. Представьте себе, это уровень сознания. 2 или 3. А если 5? А если 1? Ай-яй-яй, до чего мы дошли? Оказывается, суть не в крестном знамени, суть не в благоговении, с которым мы крестимся, а, оказывается, как пальцы сложить. 2 или 3. Одни за 2, другой за 3, и началось. Вы же помните, какие трагедии происходили в истории нашей церкви. Понимание христианства. Так вот, вот это вот увлечение этой внешней стороной церковной жизни, когда мы в ней видим всю суть христианства, это, оказывается, беда. Это настоящая беда. К чему она может привести? Тот же Игнатий пишет. «Бедствия наши должны быть более нравственные и духовные. Обуявшая соль» – это он цитирует Евангелие от Матфея – «предвещает их и ясно обнаруживает, что наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». обуявший солью, святитель называет, увы, состояние православия в России. Гением из гениев антихриста. И наш народ, вот уж трижды, увы, орудием его всемирного воцарения. Таково его предвозвещение, таково, если хотите, его пророчество. Ну, конечно, мы можем каждый по-своему относиться здесь, верить или не верить, принимать или не принимать. Но вы помните, когда была кампания по прославлению Николая II, помните, что творилось? Помните, до чего дошло? Это искупитель даже. Это первый из всех святых нашей церкви. Вы слышите? Уже никакой меры, ничего. Никакой меры. Ну, хорошо, святой, почему же первый-то? А потому что царь, только потому что царь, вы слышите? Только. Потому что казненных такой смертью миллионы. А подвига там, подвижнической жизни не было никакой же, знаете. Светский просто человек. И вот слышите, что творится? Уже. Вот наше состояние. Уже не святость для нас имеет значение, а что? Царь. Вот что, оказывается, самое главное. И сколько вы найдете таких людей, которые не понимают, что в церкви является главным, кто является первым в церкви. Да вот последний нищий, на котором мы внимание даже можем не обращать. Какой-нибудь Василий Блаженный, голиком который бегал, который кидался камнями в храм, в стены храма. А почему? Он говорит, бесы облепили, чтобы смущать там стоящих в храме. И этот нищий, никому неведомый, не нужный, он может оказаться первым. А мы смотрим по земным меркам. И видите, какое страшное предупреждение. Бедствия наши должны быть более нравственными и духовными. И действительно, вот то искание удивительное, просто поразительное искание, прям жажда чуда, жажда. Где бы только, куда поехать? Скажите, где, что там? Скажите, сказали, вот, все ринулось. Сотни тысяч, миллион. А святые дары в церкви стоят. Поэтому, святитель Игнатий, обращаясь к тому, что представляется как чудо, пишет о необходимости большой осторожности ко всем этим явлениям. Для нашего времени, я вам скажу, это имеет предупреждение огромнейшее значение, когда все только и ищут чудес, к чему бы прикоснуться. Он пишет об огромной осторожности с этим явлением. Я вам зачитаю эту его цитату. Он пишет: «Христианские аскетические наставники заповедуют не обращать особенного внимания на все вообще явления, представляющиеся чувством душевным и телесным». Слышите? «Представляющие чувством душевным и телесным». Заповедует соблюдать при всех вообще явлениях благоразумную холодность, спасительную осторожность. И дальше советует. Святые отцы повелевают подвижнику молитвы, при случающихся явлениях вне или внутри себя пребывать равнодушным к ним и не внимать им, не признавая себя достойным видения святого. Они завещают, с одной стороны, не порицать явление, чтобы не подвергнуть порицанию святое, а с другой – никак не вверяться явлению, поспешно признав его истинным, чтобы не впасть в сеть лукавого духа. Этот совет, который я прочитал в таких пространных словах, можно свести к очень кратким словам, которые вы слышали. «Не хули и не принимай. Оставься холодным, сдержанным. Не хули, а вдруг действительно это Божие. И не принимай, а вдруг это от лукавого». Вот совет замечательный какой. И для нашего времени он приобретает удивительную ценность просто, огромнейшую ценность. Не хули и не принимай. Как это важно! Более того, святые отцы говорят даже так. Бог не осудит тебя, если ты не примешь, даже хотя бы это было и истинное явление, но похвалит тебя за твое благоразумие и смирение. Слышите даже как? Даже лучше, лучше не принять в каком смысле? Не в том смысле, что хулить. Речь не об этом, а не принять как уже как святыню, которой я готов отдаться, которой я готов припасть. Я не знаю, я не принимаю. В этом смысле не принимаю. Похвалит тебя Бог за твое благоразумие и смирение. А мы, как щука на блесну. Блеснула – раз, ам, и попались. Преподобный Григорий Синаит по этому вопросу писал следующее. «Никогда не принимай, если что увидишь, чувственное или духовное, вне или внутри, хотя бы то был образ Христа или ангела, или святого какого, или бы свет мечтался и впечатлелся в твоем уме. Но узревший что-либо мысленно или чувственно и приемлющий то, легко прельщается». Вы слышите, какое предупреждение? Легко прельщается. Только дай коготок, и увязнет вся птичка. Вся птичка тут же будет. Легко прельщается. Бог не негодует на того, кто тщательно внимает себе, если он из опасения, прельщения не примет того, что от Бога есть, но паче похваляет его, как мудрого. Слышите даже? Но паче похваляет его, как мудрого. Вот с какой осторожностью относились святые ко всем явлениям и предупреждали об этом. Он даже, святитель Игнатий, отвечает на вопрос, может ли иметь особенную достоверность знамение с небес. С небес. Вот, кажется, явление. Вот уже, кажется, все. С неба явление. Отвечает. Можно ли заключать, что знамение с неба есть непременно знамение от Бога? Из Божественного Писания видно противоположное. И при этом указывает он на признак истинного чуда. В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта. Ни одного чуда не сделано на показ человеком. Все чудеса прикрывались покровом божественного смирения. Действительно, как Господь даже уходил иногда, даже прятался. А вот по статистике, например, в отношении США, говорят, что там 70% населения заявляют, что имели опыт экстрасенсорных восприятий, а 42% общались с умершими. А у нас, вы помните, как после перестройки, не знаю, как сейчас, что-то стихло. Да. Но сколько было таких мироточащих, кровоточащих икон. На Западе скульптур изображений, сколько появляется крестов, всяких знаков, букв на теле человека в самых неожиданных местах. Как важно при этом помнить святоотеческие наставления. Еще раз хочу напомнить вам, друзья мои, чем православие, не вообще православие, а православность даже души нашей, каждого человека, чем отличается от неправославия? Чем отличается? Верностью святоотеческому преданию. Не своим домыслом, а мне так кажется, а святоотеческому преданию. И когда мы свое понимание, свое видение ставим выше вот этих предупреждений, тогда мы стали на опасный путь. Вот так. Это то, что я хотел вам сказать о чудесах. Чудесах. Тема очень важная для нашего времени. Тема, касающаяся действительно одного из серьезных вопросов духовной жизни человека, духовного состояния человека. Что я ищу? К чему я стремлюсь? Чем я живу? Это очень, очень важные вот эти наставления святых отцов, которые мы действительно должны помнить. Какие вопросы, то, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Василий Ильич, в Евангелии есть такой случай, когда апостолы рассказывали Господу, что некоторый человек именем Иисуса Христа изгонял бесов. И они ему запретили, потому что он за ним не шел. Но Господь им говорит, кто с нами, тот не против нас, то есть разрешайте. И тут есть другой случай экстрасенсов, куча объявлений, которые там, обвороты, там, вот это все. Как различать этих людей, чем руководствоваться, чтобы не перепутать?
Ну, во-первых, о евангельском случае. Ведь мы же не должны же понимать слова Христа как человека обычного, который говорит так примерно, как кажется мне. Он знал, о ком идет речь, и мог именно так ответить, что не может тот, который сейчас вот положительно относится, вскоре злословить вас. Помните, в другом месте. Вот. Поэтому и в данном случае он так сказал о тех людях, которые именем его творили чудеса. Он знал, о ком идет речь. Вот, поэтому в данном случае он не может нам быть примером. А вот эти вот святоотеческие указания, они проистекают уже из опыта, это исторического опыта жизни христианской. И поэтому к ним нужно особенно прислушаться. Ведь вы знаете, Евангелие только сама, ну, основа, сжатая, это зерно. А уже само понимание духовной жизни, уже в деталях, конкретных направлениях, оно нам раскрыто святыми отцами. Почему и очень важно нам обращаться именно к ним, особенно в таком важном духовном вопросе, как связанном с восприятием или видением, ощущением вот этих всяких явлений сверхъестественного порядка. Если вот видите, в последние времена, что он пишет? «Особенно обширное зрелище будет подобных ложных чудес». Особенно предупреждает просто. Но это, собственно, что он пишет? Он повторяет, фактически перелагает своими словами то, что сказано в Евангелии. Сам Христос говорит, что в последние времена придут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть верующих. Если возможно, искренний человек. И вот начал... На колокольне Божия Матерь ходит. Понимаете, какая вещь? И все. В чем опасность? Скажут, ну, ошибся. Нет-нет, в душе-то что уже? В душе человек уже ищет, уже верит. Он стал на скользкий путь. Сейчас это может незначительное, а потом такое чудо, что ахнет. Кто совершил? Какой-нибудь лжепророк. Лжесвятой. И пойдем. Вот в чем опасность. Опасность состояния души, уже искание подобного рода явления и доверия им. Но ведь возможно, что люди через проникновение Да, проникновение к этим же дарам волхвов, придут в храм, почувствуют благодать, и слишком отрицательно об этом говорить нельзя. В этом, по-моему, проявляется соборность нашей Церкви. Как вы считаете? Ну вот видите, это довольно часто это можно слышать, что, может быть, они через это. Это гадание на кофейной гуще. К чему придут? Ведь вы знаете, к какой вере придут? Мы иногда говорим, ой, какая вера у нашего народа, смотрите, сотни тысяч идут. Какая вера? Какая вера? Есть вера спасительная, а есть вера ложная. Только сейчас мы с вами говорили. Вера во что? Чудо. Ищем чудо. О, если бы это была вера, которая действительно была бы сопряжена с чем? С обращением человека внутрь себя. Все, как только мы сказали христианство, как только мы сказали вера в Бога, вера, как только сказали слово религия, вы знаете, о чем мы сказали? О состоянии души. А здесь нас во что мы выходим? Все направлено на внешнее. Вот в чем беда-то. Христианство полностью ориентирует человека, устремляет этого человека на очищение души, души, души. А мы говорим совсем о другом. Это можем гадать, кто-то, может, почувствует, не знаю, кто-то чувствует, заходит в храм, начинает чувствовать и приходит. Вы знаете, это уже дело Божье, так что не нам судить. Мы говорим только об общем, о том, о правильности или ложности направления нашего духа, к чему мы стремимся, что мы ищем. Вот о чем идет речь. А так, может быть, конечно, кто-то через это, может быть, может быть. Но если он, если его потом кто-то не исправит, если ему кто-то не скажет потом, что тебе Господь милостью Божией дал тут вот это переживание, ты учти, что религия не в этом состоит, и христианство, что ты поцелуешь ту или иную святыню. А вот в чем, если не будет этого, тогда что проку? Что проку? Блаженно чистое сердце, а не тот, кто делает эти внешние шаги. Еще вопрос по поводу отчитки. Поясните, как это, кто это таинство установил и нужно ли оно? Но это, во-первых, не таинство, конечно, это, так сказать, это определенное молитвословие. Значит, это я вам скажу, что в первом веке сам Христос изгонял бесов, апостолы изгоняли бесов. И в то же время, что мы видим там. Вы знаете что, давайте на эту тему поговорим даже отдельно, потому что мне не хочется свои соображения высказывать. Я вам приведу целый ряд святых отцов, как они смотрят. Да, в первом веке были, это был, да, помните, это век какой был? Какой? Сверхъестественной благодати, особых дарований Божиих. Когда человек принимал крещение, и вдруг одним прикосновением мог исцелять человека. Если бы не было этих даров, я вам скажу, помните, мы говорили с вами, если бы их не было, христианство уже в первом веке было бы уничтожено. В том-то и дело, что Бог с такой силой действовал в эту эпоху, что поражал всех, даже самых грубейших язычников. Вот, а насчет этой отчитки поговорим. Преподобный Сергий Лавра, сколько отчитал он? Один единственный случай был в истории его жизни. Один. Он его отчитывал, собрал всю братью, шли в храм, все молились, братья. Потом вышел, только перекрестил этого боярина. И все. Никаких чинов не было, ничего не было. И единственный случай. А к Антонию Великому, когда привел один генерал там свою дочку, так он не открыл двери даже ему. А сказал там генерал, я такой же грешный человек, как и ты. этому генералу. Но если ты веришь, что Господь может исцелить, иди, иди вот туда, в храм, и помолись. Тот поверил, пошел, и дочь исцелела. Даже не вышел. Во как святые относились. А мы теперь по расписанию творим чудеса. По расписанию. В такой-то день, такой час, пожалуйста, я вам изгоню беса. Это до чего дойти? Святые что пишут? Как ты можешь дерзать, изгонять беса из другого человека, не изгнав прежде беса страстей из своей души? Слышите? Не изгнав прежде беса страстей из своей души. Слышите, о чем говорит? О каком паразитном смирении? Поэтому видим, что святые – это были редчайшие случаи, когда они это делали. Зато потом сколько вам нужно? Вот в чем. Ну, мы об этом, если хотите, поговорим. Еще раз вам повторяю, если мы не будем следовать советам святых отцов, не будем следовать их учению, то, увы, беда будет –